В ритме света звучит Видорадио. Доброго начала дня вам, дорогие слушатели. Меня зовут Анна, и сегодня с нами на связи замечательные люди, которые тоже звучат в ритме мантры, медитации, в ритме любви. В гостях нашего прямого эфира группа «Шакти Лока» Вадим Еремеев и Кира Сергеева. Доброе утро.
Привет.
Очень рада вас слышать. Чудесное такое начало дня в творческом пространстве. Спасибо, что вы с нами. И, наверное, первый вопрос. Насколько я поняла, название вашей группы — это санскрит и Шакти Лока. Вот лично я перевела как «планета силы». Что это за планета такая и что это за сила?
Ну, Шакти Лока — это чакра, на самом деле, последняя, через которую можно отправиться домой. Вот, что это за сила? Ну, для нас, конечно, это название стало таким очень проверочным, потому что оно нас начало прокачивать на силу, на энергию, наверное, да, все-таки, если быть точной, то на энергию по полной программе, то есть на все энергии. И меня, и Вадика очень индивидуально это название начало прокачивать. Вот, ну... То есть вопрос, что за сила, сила Вселенной? Или вопрос, почему мы назвали? Назвали мы, наверное, потому что хотели максимально разобраться в этом вопросе и погрузиться в это состояние.
Здорово, спасибо за ответ. Интересное очень видение такое. Как вообще получилось этот творческий союз? Как вы создали эту группу? Как вы пришли к такому самопроявлению себя в плане Шакти Локи?
Шакти Лока вообще-то и русскоязычный проект, в первую очередь. Создали мы его просто потому, что однажды мы очень захотели не расставаться. И поскольку Вадик всегда занимался музыкой, я вообще по образованию журналист, я думала, как же так можно журналисту никогда не расстаться с музыкантом? Вот. И
стало потихоньку проявляться во всяких музыкальных кусочках. То там, то там, то на пианино сыграет, то подпоет. И как-то все это было настолько классно, где появлялась Кира именно в музыке, сразу какой-то начиналась искра такая.
Шахте.
Да, да, да. И все такие говорили, ух, надо же, как здорово, знаешь, как здорово. Кира такая, да что вы, что вы, что вы, что? Я же журналист. Нет, 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 нет. И у нас, кстати, много времени ушло именно на то, чтобы Кира... так сказать, приняла себя в новом, так сказать, в новой профессии, в буквальном смысле. Вот. И когда она уже как-то успокоилась в этом смысле и говорит, все хорошо, и у нас как-то покатилось.
Ну а мантра альбом, он просто. Вообще мы поехали, если говорить о мантра проекте, то мы поехали писать русский альбом с одним нашим большим другом. Его зовут Даман Калия. Он саунд-продюсер, шеф-повар очень многих вегетарианских ресторанов Москвы. Вот.
Не тоже шеф-повар, он открывал эти
вегетарианские рестораны, такие как Джиганат. Ну, то есть вот у него такая сата, то есть такая очень интересная история. И мы поехали писать русский альбом. А в итоге он говорит, давайте-ка попробуем пару мантр записать. А мантры у нас скопились, как у нас просто такая история с мантрами. Мы их дарим либо нашим очень близким друзьям, либо учителям, либо какой-то творческий тандем у нас с людьми. Например, художница пишет картины, одна питерская, и просит нас как-то осветить музыкально. И у нас просто накопилось. Вот. И мы то, что накопилось, делали такой большой подарок в большой упаковке. То есть у нас не было цели, на самом деле, создать мантра-альбом и петь мантры. Как-то для нас это более скрытая история. Вот. А сейчас вот мы дописываем то, что не должны были писать год назад. И вот, кстати, на днях у нас выходит русский. Поэтому мы возвращаемся к истокам.
Здорово, что у вас накопилось столько мантр. Не у всех копятся именно мантры внутри, поэтому это очень интересный опыт. Спасибо, Кира. Вот вы сказали, что не сразу приняли себя как в творческом плане, в плане музыки, как певицу. Как это произошло? Потому что слушатели и люди, в принципе, они действительно могут в себе что-то не принимать, творческий талант, есть сомнения, я не очень хорош в этом. Может быть, вы дадите какой-то совет, как правильно раскрыть в себе этот потенциал и понять, что вот что-то во мне есть, надо в этом углубляться.
Но на самом деле все через любовь, потому что, что что-то во мне есть, эго вам всегда скажет, что-то во мне есть. Другой вопрос, оно же не даст вам это принять, потому что начинается вот это вот кокетство ненужное. А достоин ли я, могу ли я, а вот я выйду, и дальше вот начинаются сравнения с кем-то другим, который более достойный. Вот. Ну, как бы я всегда знала, что, конечно, у меня есть музыкальное образование, я всегда знала, что я могу писать, то есть я как бы, ну, поэзию я пишу в русских альбомах, как журналист, то есть у меня не было проблем с тем, чтобы однозначно творческий человек. Но как бы, когда попала в среду музыкантов профессиональных, конечно, ты понимаешь, что чтобы быть профессиональным музыкантом, надо очень много работать, как во всем. Ну, то есть мало открыть, наверное, просто вокал какими-то медитативно-условно музыкальными техниками. Но надо работать для того, чтобы стать, чтобы это стало твоей профессией. Вот, а работать не всегда хочется. Потому что как раз вот, чтобы работать, знаете, зачастую такое внутри, моя любимая формулировка «умному оно само». Вот чтобы принять себя, эта формулировка не прокатит. Просто надо ежедневно погружаться в какую-то такую любимую медитацию, например, любимого твоего занятия. Художник ты, вот нравится тебе рисовать, вот нравится тебе петь, начни это делать, начни это делать на легких энергиях, а потом начни углублять это все глубже и глубже и глубже. Главное, чтобы меня сейчас всеобщий Юпитер не это самое, не накернил.
По-моему, ты тоже неплохо. Спасибо вам большое. Вадим, вот вы, насколько я поняла, профессиональный музыкант, но мне кажется, музыка для вас это не просто профессия. А что это?
Ну, это в буквальном смысле жизнь для меня, смысл существования. Потому что вот тоже говорят, что работа какая-то. Я вчера, кстати, вечером рассуждал уже к 12 часам ночи. Заканчивал аранжировку и целыми днями провожу в компьютере, у меня уже глаза, честно говоря, там болят. Вот, я думаю, что это вот происходит? То есть я работаю, и я вообще не устаю. То есть это вот удивительное такое качество любимой работы. То есть у меня слово «работа» к музыке вообще как бы не относится, потому что работа для меня это что-то такое... Ну, правильные и тяжелые. Вот. А здесь получается, что это неправильные и не тяжелые. Вот. Хотя на самом деле в буквальном смысле это, конечно же, работа, и ты очень много времени на это тратишь, силы тратишь. Поэтому это просто жизнь, часть жизни, от которой я получаю нереальный кайф.
Ну да, наверное, чтобы принять себя вот людям, которые не могут, надо просто понять, мне это нравится. И как бы позволить себе быть в состоянии, которое тебе нравится, это абсолютно нормально, а по жизни быть в состоянии, которое тебе кайфово, а не которое не кайфово. И в хорошем смысле, да? Но если ты как бы принимаешь вот это вот пространство, которое тебе нравится, тогда нужно идти ему навстречу. Но мы называем это не очень хорошим словом «работа», да? То есть не очень, ну, такой тяжеловатый корень у этого слова. Но назовите как угодно. Просто углубляйтесь в это состояние, ну, как сказать, с очень чутким вниманием. Тогда вы себя примете, и тогда вы будете профессионально и личностно расти. И это и будет жизнью. Просто жизнь в очень классном состоянии. Ну, назовем это кайфа.
И самое главное, с уважением к этому относиться. То есть любая деятельность, как вот я недавно... Любая деятельность, какая бы она ни была, президент ты или просто подметаешь мусор, ты везде тратишь силы, везде тратишь энергии, и любое действие важно. Нету такого, что-то было важнее другого. Поэтому и музыкант важен, и бизнесмен важен, да, и дворник важен. Просто каждый на своем месте. А самое главное, это получать радость от того, что ты создаешь. Потому что есть люди, которые занимаются своими делами, они получают радость. И есть люди, которые занимаются вообще не своими делами, и они вообще никакой радости не получают. Вот. Главное, чтобы радость была в деле.
Очень ценный посыл. Вот вы сказали, что нужно все делать с любовью. Действительно, это суть всего. Поговорим еще о вашей группе. У любого проекта есть какая-то цель, какой-то посыл. Вот что вы несете, чему учите людей, или, может быть, что пробуждаете в них своими песнями, своими мантрами, медитациями этими?
Ну, это такой сложный вопрос. Это скорее надо людям задать вопрос, что в них мы пробуждаем. Просто мы хотим поделиться состоянием, потому что то состояние, когда ты находишься в каком-то творческом потоке, в потоке слова, в потоке мантры, потому что ну, мантра — это, грубо говоря, ритмическая, очень четкая, смысловая, словесная субстанция. И неважно на самом деле, на каком языке ты разговариваешь. На санскрите, на английском или на русском. Конечно, ну, лучше разговаривать на языке, который близок к твоему сердцу, который ты понимаешь, который ты осознаешь. Поэтому в нашем случае это мантры, которые мы, наверное, понимаем на уровне вибрации. Конечно, мы всегда знакомимся с переводом того, что мы несем, и поэтически нас, у нас какие-то баджины есть, нас просто поэтически очень захватывают этот смысл. И русский язык для нас такой, такие же мантры, то есть нету вообще разницы. И просто очень хочется поделиться этим состоянием, которое ты нашел в процессе.
И самое главное, чтобы к этому состоянию подключились другие люди, потому что нет ничего прекраснее, когда большое количество людей, да, погружено в одно состояние, и это очень, ну, как бы усиливается. Например, там, в кино, да, мы там смотрим какой-нибудь классный фильм, и весь кинотеатр, он просто вот дыхание затаив, смотрит этот фильм, и вы все на одной волне. На концерте то же самое с киртаном, да, то есть все подключаются к какой-то определенной частоте, шахте, да. Вот, той или иной, как бы, в частотном диапазоне. Вот, и все находятся вот в этом вот большом, так сказать. Когда нас много, это, ну, круче. Вот. Поэтому для нас это просто делиться своим состоянием, чтобы нас в этом состоянии было больше. И мы просто стараемся поднимать частотную вибрацию этого состояния.
А потом вот то, что мы можем сказать, знаете, зачастую мы какие-то исполняем треки, например, какие-то очень, ну, вот в баджинах, которые на альбоме, они такие очень противоречивые по тексту, очень рок-н-ролльные, я бы сказала, такие очень отчаянные. В русских текстах у меня тоже зачастую бывает какое-то такое, знаете, настроение Махабхарата, будем таким поэтичным языком говорить. Я думаю, ну, может быть, надо как-то в более лайтовые переходить вибрации. Вот. Но люди, наоборот, реагируют на какие-то вот внутренние мои чаяния очень счастливы, я думаю. Ну, это тоже, кстати, очень интересный диссонанс, потому что не всегда то, что ты чувствуешь, и то, с какой ты энергией это все даешь, и вообще не факт, что именно эту энергию примут. Примут люди всегда только то, что им будет дано услышано, то, что они захотят услышать и к чему они готовы. Потому что иногда бывают очень противоположные, как бы, качели нас и людей. И тоже это невозможно сказать, почему. Просто вот какое-то, знаете... Просто нам очень хочется, и мы все очень этого боимся, какого-то контакта с сердцем, страстного, нежного, с противоположным сердцем. Страстного, нежного, какого-то такого, знаете, весеннего. Можно очень кучу эпитетов добавить. И главное — свободного. И вот мы стараемся каким-то своим способом прикоснуться к противоположному человеку, сердцу, людям, как можем.
Здорово, спасибо большое. А есть ли какой-то у вас определенный стиль, потому что ведь вот это содержание, оно должно облачаться в какую-то форму, или это всегда у вас эксперимент, просто как вы это чувствуете?
Ну, у нас стиля, наверное, нет, потому что мы плаваем. Вот сейчас у нас и мантра альбом, и русский альбом будет в электронной обработке. Конечно, мы как чувствуем, но чувствуем мы всегда созвучно времени. То есть, я, когда мы писали мантра-альбом, мы все думали, ну как это? Мне показалось, что, вот, знаете, ну, город, он очень динамичный. Будет непонятно, если ты не будешь говорить на языке одном. Причем я не очень умею разговаривать на одном языке с людьми, как выяснилось в последнее время. Но потому что людей язык, ну, от простого к сложному. ты не всегда понимаешь, как подстроиться. То есть у тебя свой язык, опять же, свой понятийный аппарат в контексте каких-то поэтических моментов и того, как ты развиваешься в жизни. А творчество, оно трансцендентно. Оно само подстраивается. Главное услышать это время. Вот как оно бьется, надо его услышать и не ломать, не спорить с ним, просто принять его. Что оно такое сейчас время? Та-дам, есть ли у нас стиль?
Трип-хоп.
О, у нас трип-хоп.
Видите, очень, это очень почему-то важный вопрос для людей классификации, да, то есть она кто? Блондинка, брюнетка, да, что, фильм ужасов или комедия, да, музыка, это рок или медитация, да, то есть мы недавно выступали на одном мероприятии, которое называется «Рейв-медитация». То есть ребята соединили, ну, как кажется, несоединимые вещи. То есть это такая достаточно громкая, активная электронная музыка. Ну, в буквальном смысле дискотека. Вот, где, ну...
Я очень круто пробивает по всем вообще низким частотам.
Да. Но это с мантрами все связано. Вот, поэтому и люди, они и танцуют, и пляшут, и такой экстатик дэнс, и они замирают, и да, глаза закатывают. То есть вот как, что это такое? Сейчас время настолько, еще информационное поле настолько сильно все перепутано, замешано, и вообще непонятно, откуда действительно придет медитация и открытие. Вот. Наша музыка электронная, с примесью живых инструментов, достаточно активная, достаточно шахтичная. Вот. Назовем ее английским понятием трип-хоп, а там уж столько всего намешано, что даже страшно не сказать.
Здорово. Я читала описание к вашему альбому про мантры, и там написано, что молитвы превратились в песни, раскрывающие сюжет, где есть завязка, развитие, кульминация. Что это за сюжеты? Потому что не все могут, может быть, за мантрами увидеть конкретные какие-то вещи. Может быть, вы можете рассказать, о чем это, о чем какие-то мантры, какие-то истории, которые вы вкладывали в это?
Сюжет, он, конечно же, заложен в баджанах. В баджанах сюжеты, они очень интимные, очень романтичные. Я даже не знаю, как об этом говорить сейчас. Особенно, если ты сам входишь в эти романтичные поэтические отношения. Но если в общем и в целом, то это такой большой твой, я имею в виду твой человеческий роман со Всевышним, со всеми вытекающими. Вот роман, он не всегда красиво. Это бывает и красиво, и нежно, как я уже говорила, и страстно, и отчаянно, и очень больно. И когда ты хочешь остаться с человеком, это очень... А он по каким-то причинам, например, пошел в другую сторону. Вот, и ты ищешь эти... ходы и подходы к нему. И вот если говорить о баджанах, которые в нашем альбоме есть, это просто разные истории с самого детства души о том, как она идет к этому роману жизни. Вот. И знаете, со всеми психологическими бэкграундами этой души, завязками и развязками. В общем-то, наша жизнь, только на более высоком и тонком уровне. Со всеми, знаете, этими вот как это, конфетно-букетными периодами, письмами, эпитетами красивыми.
Приставаниями,
конечно.
Роман с Богом. Да. Это очень интересно. Спасибо, что делитесь таким видением, потому что часто мы привыкли, что наши отношения с Богом, они такие каноничные, то есть вот и Бог, мы, все так строго, серьезно. А что позволяет вам воспринимать его как личность и строить с ним именно такие независимые отношения? Как вы понимаете его? Почему вот у вас такие отношения с ним? Как вы преодолели какие-то вот эти каноны?
Ну, это сложный вопрос, потому что не настолько они у нас и такие легкие, и не настолько преодолели. Конечно, как говорится, есть разные отношения, да, это как отцовские, как с ребенком, как с возлюбленным, как с другом. И здесь уже каждый принимает, как, Ну как ты общаешься с Богом, да? Ну кто-то там вот прям, вот ему прям страшно-страшно, и он прям вот так вот, вот так вот. Кто-то говорит, да вот мы с тобой друзья, мы с тобой справимся, да. Кто-то как вот, ну, любовь какие-то, да, противоположные чувства. Вот, поэтому здесь все зависит от внутреннего восприятия человека. То есть в любом случае он будет общаться так, как он это внутри себя чувствует. Там не так много вариантов, вот, но... Именно вот это вот внутреннее его ощущение. И здесь вопрос в чем? В том, что делать эти отношения более и более, более чистыми и светлыми, правильно, как семейная жизнь, да? Когда вы начинаете семейную жизнь, вы понятия не имеете, что такое семейная жизнь. Никогда никто не знает этого, потому что никогда не с этим не сталкивался. Но если у вас начинаются отношения, вы начинаете эти отношения развивать, правильно? Что это такое? Это идти вглубь. Вот, то же самое здесь. То есть сначала есть симпатия, да, вы друг другу нравитесь, а потом что? Потом начинаются отношения и их развитие вглубь.
Знаете, ну, каноническая история, она все-таки в контексте исторического контекста в нашем случае, в контексте и исторического и политического. И исторический и политический контекст – это материальная субстанция. А Бог – это все. Это все. Вы понимаете, вот когда говорите слово все, это от минуса до плюса. И лишать себя всего, это опять же исторический политический контекст. А значит, ты обусловлен. Просто ты максимально всеми способами для начала стараешься выйти из своей собственной обусловленности. Идете к психологу, там, скидываете там, первый грубый уровень обусловленности, идете на какие-то медитации такого легкого характера, йогические, да, какие-то физические, вы сбрасываете обусловленности своего тела, просто какие-то физические зажимы, потому что очень неудобно общаться, например, если у тебя болит лопатка. Обусловлен, обусловлен. Вот. И также ты ну, утончаешься для начала в том, чтобы стать свободным. Стать свободным – это не значит делать все, что тебе хочется. Это просто понять, что такое свобода. Хотя я сейчас говорю, это не значит делать, что тебе хочется. Вот когда ты делаешь, что тебе хочется, это просто опыт. Вот ты там условно нагрешил, вот ты просто прошел опыт и не отяготил себя понятием греха, а просто ты понял, что это твой опыт, и... Что-то принял, что-то отбросил. В следующий раз ты не повторишь это негативное какой-то ход своих событий. Причем для одного человека это может быть какой-то негативный опыт, для другого позитивный. И вот в ходе прохождения этих опытов ты выходишь на то, что ты проходишь опыт, за тобой кто-то наблюдает и постоянно держит тебя за руку. И ты такой думаешь, Господи, какая приятная рука. И начинаешь поднимать глаза и смотреть уже глаза в глаза. И думаешь, Боже, как это интересненько.
Очень глубоко, интересненько, как вы сказали. Свобода, как я чувствую, она ведь от осознания себя кем-то. Вот я чувствую себя свободным. А на чем это держится? Кем нужно себя чувствовать? Кем нужно себя ощущать, чтобы испытывать эту свободу?
Знаете, я думаю, никем. Не в плане там, пустоты ты себя ощущаешь никем, а в плане того, что ты то есть мы себя ощущаем, опять же, отражаясь от этой обусловленности. То есть мы себя отражаем, ощущаем музыкантом, я себя ощущаю религиозным человеком, я себя ощущаю журналистом. Ну, то есть, чтобы себя ощутить, надо отождествиться там с дочерью, профессией, возрастом и так далее, и так далее. И при том, отождествляя, мы моментально на себя накидываем весь наш тяжелый опыт вот всех наших ошибок или достижений. Вот это все очень не про свободу. Свобода – это на самом деле, когда ты все это отбрасываешь. Да, ты все это имеешь. И там и статус музыканта, и статус дочери, и статус жены. Ну, даже, ну вот, например, у меня есть статус жены, но я не люблю себя называть женой, потому что это сразу очень тяжело. Не люблю своего мужа называть мужем. Мне нравится, что у нас просто романтические отношения, которые длятся какое-то время и будут длиться бесконечность. Понимаете, меняется сразу акцент. Это может быть демагогия, а может быть анализ, который ты в глубину, опять же, вещей идешь и откидываешь. То есть каждую вещь нужно пройти анализом в глубину до самого конца, а потом откинуть. И это и есть свобода. Потому что эта глубина из тебя никуда не денется. Она в тебе будет. Но когда ты ее откидываешь, ты просто становишься бабочкой.
Свобода заключается в том, что мы являемся проводниками состояния. То есть мы в прямом смысле проводники. То есть мы не тела. Да? Вот луч упал в зеркало, зеркало повернули, да, куда-то, и оно отразилось. Вот мы вот эти вот зеркала, которые отражают. Вот, и они в первую очередь отражают состояние. И то состояние, которое мы отражаем, таким образом мы притягиваем к себе и на материальном уровне, и на ментальном, и на духовном плане то, куда мы отразили. Если мы отражаем вожделение, гнев, да, то, естественно, мы получаем подобный образ мысли, тела и действий, да, которые мы делаем. Если мы отображаем радость, счастье и любовь, да, вот мы его испытали, мы его испытали и поделились, отдали близкому, Богу, да, там, слушателям, в творчество, абсолютно неважно. Вот, то есть пропустили через себя. Мы, соответственно, и получаем ту среду, в которой это состояние и проявляется. Вот эта вот формулировка, да, что рай и ад мы можем испытать в этом мире. Что это, ну, как я это понимаю, что это значит? Что, ну, ад – это просто твои очень тяжелые состояния души, да, то есть тебе очень тяжело. Неважно, каким образом, это за счет физического тебя, что мучение происходит, или духовное, или там с кредиторами ты общаешься, но тебя, короче, ну, мучает, тебе тяжело. И что такое состояние рая? Это состояние любви и счастья, да. Вот, эти все состояния, мы их знаем в этом мире. Просто в той пропорции, в которой мы их проявляем в этой жизни, в том состоянии мы и находимся. Если мы переходим на состояние, так сказать, счастья, мы уже живем в раю. То есть мы просто меняем тела и попадаем в то же самое, в том же самом счастье мы и находимся. Просто уже более возвышенном, так сказать, материальном плане бытия. И не только материальном, а, соответственно, выше, 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 выше. Все это прописано, да, где какие градации чистоты, да, чистоты, любви, отношений и игр. Там, где для нас вообще всего.
И на самом деле все просто, на самом деле все элементарно просто. Чтобы быть вот проводником, и чтобы быть, ты не сможешь быть проводником, если ты не свободен. Не свобода — это какие-то блоки, да, какие-то оковы. Тело всегда говорит. То есть если пойти с самого простого, то у нас все блоки на самом первом, либо на самом последнем уровне откладываются в теле. Вот начните с тела. Поймите, где у вас болит, где у вас зажато, где вы не можете раскинуть руки. И поймите, как бы, как это начать раскручивать. Ну, то есть, например, самые элементарные уровни – это физика и психика. Это самый первый уровень достижения свободы. А дальше тоньше.
Вы сказали про зеркала, и на самом деле я чувствую, что вы такие прекрасные зеркала, по крайней мере, на меня отсвечивают очень много света и радости. И бывают ли у вас какие-то внутренние кризисы, может быть? Потому что это тоже люди проходят через это, творческие кризисы, и это тоже вопрос свободы. Как вы проходите через них? Как вы возвышаете свое сознание, если вот какие-то негативные эмоции отразились, какой-то негативный опыт? Или вы все это воспринимаете просто как опыт, как уроки жизни какие-то?
Но мы сейчас стараемся уже понимать, что это просто опыт, и не каждую, например, эмоцию мы тормозим. То есть, например, если есть какая-то негативная эмоция, может быть, зачастую и лучше ей дать выйти. Просто ты, с одной стороны, понимаешь, что любой сложный опыт – это развитие. То есть, когда тяжело, ты развиваешься. Как говорят, что мы любое развитие проходим на мужских энергиях. На женских энергиях мы как бы сохраняем, мы не развиваемся. А на мужских энергиях ты проходишь развитие. На мужских энергиях проходить развитие всегда тяжело. Ну, то есть учиться тяжело, там, гаммы гонять тяжело, книги читать, философию тяжело. Но это не тяжело, это просто вот, ну, как с каким-то усилием. Если мы сами не проходим какое-то развитие по собственному желанию, нас внешне начинают накернивать, чтобы мы прошли это. Очень Господь заботливое существо. Он всегда заботится о том, чтобы мы развивались и были счастливы. Просто почему-то на самом деле человек, он счастье понимает превратно и не хочет, ну, это лень, это на самом деле тоже нормальное такое. Для материального мира лень — понятие нормальное, потому что материальный мир, то есть лень — это же понятие тамоса, да? Материальный мир, он как бы все-таки тамасичен, он как бы, ну вот у него есть вот эта тенденция такое, как бы, ну, поддавливать. И, конечно, чтобы вот это все скидывать с себя, нужно как-то немножко чуть больше энергии иметь, чтобы как бы и действия, чтобы это все скинуть. Поэтому, конечно, кризисы, я отвечаю за себя, есть. Я стараюсь, я как бы раньше была очень таким минорным человеком, но Вадик меня, ну, как бы таким творческим, депрессивным, рефлексирующим человеком. Но Вадик меня всегда из этого состояния пытается вывести. Иногда я не хочу выходить, иногда я говорю, дай мне поплакать, пожалуйста. Потому что, например, девочке очень важно проплакаться. Вот просто важно. И иногда и это нужно. Кому-то нужно прокричаться, просто дать выход эмоций. Если ты не можешь дать выход эмоций позитивно, например, в творчестве, или пойти в спортзал, этот свой гнев, там на тренажерах и на дорожках пробегать, ну что же, значит, надо прокричаться.
Значит, служил.
Ну, то есть жить, понимаете, жить, позволить себе жить. Ничего такого в кризисах страшного нету. Просто позвольте себе пройти его, ну, как бы по полной программе. Плакать, плакать, кричать, кричать, творить, творить. Неважно, главное выйти из кризиса не, ну, как бы не в пике, а наверх. Вот что вам позволит выйти наверх? Если вам позволит выйти наверх слезы, значит, очиститесь через слезы. Если гнев, ну, как бы нарисих тоже еще тот гневный аватар. Значит, позвольте своему воину выйти наверх.
Самое главное, с каким чувством все это делать, да, потому что вот сейчас такое сложное время и много проблем у всех. И когда мы проблемы можем решить двумя способами. Либо с легкостью, с радостью, как говорится, полюбить изменения. Да, мы говорим, да, классно, да, такое время, да, оно пройдет, да, будет лучше. Здорово, опыт, интересненько. Ну-ка, что там, как, что, какие нам там сейчас тренажеры поставят. И ты начинаешь уже к этому с одним то чувством относиться. А другое, блин, нет, ну было же все по-другому, ну уже все работало. Ну я же знаю, как это самое. Вот все, и вот они уроды. Вот, ну, и вот ты вот с этим чувством заходишь. И ты, получается, что тебе в любом случае решать вопросы. Тебе в любом случае вселенная, она тебе говорит, давай, 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 давай. И вот это вот именно, еще раз возвращаясь к вопросу, состояние, в котором мы находимся, да, вот, то есть две вещи одинаковые можно сделать с разным состоянием, и будет абсолютно разный эффект, абсолютно разный. Поэтому надо с легкостью относиться к тому, что относится, по мере того, насколько, ну, насколько ты можешь. Конечно, по мере, это все я сейчас говорю в градации, да, то есть... Когда вот идут проблемы, ну, по крайней мере, не вкладывать в это негатив и там говорить, вот, урод, убью, там, ну, вот это вот все, все,
ну, чернуху.
Да, умирает, по-моему, умирает так с музыкой. И, может быть, и, как говорится, никакой смерти-то и нет. Вот, поэтому все вот именно в состоянии. Да, проблемы есть, но мы стараемся относиться к ним позитивно, насколько можем.
Здорово, такой чудесный настрой. Как раз про карантин хотела у вас узнать, как вы его прожили, потому что считается, что для артистов он прошел сложнее всего, потому что не было каких-то взаимодействий со слушателем, с аудиторией. На вас вообще это как-то отразилось, или вы ушли в творчество в это время, когда нас всех, весь мир закрыли?
На нас это отразилось нереально
круто.
Тяжелым и одновременно крутым образом. Мы как раз записали альбом «Мантр». Мы забили тур, и были забиты все летние фестивали. И мы поехали в тур, отыграли несколько концертов, и в Краснодаре наш тур закончился. Потому что как раз, то есть мы и третий не отыграли. Вот. И мы свернули в Крым, и все 3 месяца мы провели в Крыму. Поэтому с точки зрения концертов, фестивалей, да, у нас все отменилось. Но с точки зрения того, что мы провели 3 месяца весной в шикарном никого народа, мы наблюдали эту природу, как она проявляется. Я никогда в жизни не был столько на море. И вот видеть, как проявляется именно южная природа, цветы. Это нереальная красота, это так здорово. У тебя вот сильная природа, красивая, она тебя инициирует своей красотой на какие-то совершенно... на такие вещи, которые ты в городе не можешь почувствовать. То есть вот эти тонкие вещи ты их здесь не можешь почувствовать.
И потом еще такой интересный момент, то есть как такового мы не видели карантина, мы видели, когда вернулись в Москву, что что-то изменилось, то есть мир изменился. И даже так любопытненько было. С одной стороны, друзья нам все говорили, да вы что вообще, вы там в раю живете, у вас там свобода, нет людей, природа. А с другой стороны, такой думаешь, ну что же здесь было, ну вот весь движняк-то, как он проходил? Вот, с одной стороны, такое любопытство. С другой стороны, когда мы находились в природе, мы, конечно, видели, как природа реагирует, очень живо, каждый день, всеми своими фибрами природа реагировала на то, что происходило. Она реагировала на этот карантин. То есть понятно, что карантин – это, опять же, внешнее, да, только проявление, что звезды, они стояли определенными точками реферными и стоят, и на это невероятными стихиями реагирует природа. И, конечно же, ты проживаешь весь этот опыт, который там люди проживают в городе одним образом, ты на природе то же самое ты проживаешь, только другим образом. Это все очень сильно проживается, очень она из тебя все, ну, как бы все достает, так же чистит помойное ведро твое, так же, как и некое аскетичное проведение дома с самим собой наедине. То есть все так же, просто при других условиях.
Здорово, да. Природа действительно это особый какой-то инструмент к Богу, который, как вы сказали, чистит наше помойное ведро. А для вас, для творческих людей, мне кажется, есть же важность условий, которые вокруг тебя находятся. Есть ли у вас, точнее, опишите, есть ли какие-то идеальные условия, которые помогают вам вот раскрыть этот творческий потенциал и вдохновляют на творение?
Ну, всегда... кажется, что есть эти идеальные условия. А вот если бы я был там и там, но на самом деле этих идеальных условий не существует. То есть ты думаешь, вот, я поеду в Крым, и там, или там, я не знаю, просто мы очень любим Крым, и там у нас есть такое особенное место, которое мы любим, и мы, конечно, ментально туда постоянно возвращаемся. Или там я поеду на море или на океан, и там вот я буду творить. В итоге ты приезжаешь, и книжки читать еще я буду. И ты вообще ничего не творишь, и книжки не читаешь, и просто залипаешь. Или ты думаешь, нет, в городе тут так все раджастично. Или в Питере тебе очень творческий поток. Или там в городе, ты думаешь, очень слишком все раджастично. И город вот вообще это не для жизни. Нет, не для жизни. Ну вообще все не так. То есть все внутри тебя. И как бы ты, если настроишься, у тебя и на природе откроется поток, и в городе у тебя откроется поток. Потому что, например, альбом «Мантры» мы писали в городе, то есть мы писали и за городом, и в городе, в самый сложный для города осенний, слякотный, хмурый период. И мы думали, ну, маленький Бог в большом городе. Вот он такой, со светом софитов, со светом фар, со светом... не значит, что его здесь нет, с этими супериндустриальными высотками. Он в проводах, он электричество, он есть везде, он есть в самых современных дорогих машинах, он есть в самых жутких загородных помойных кучах. Это просто все разные его энергии. Если ты осмысляешь этот момент таким образом, все начинает играть творчество. Если ты садишься и начинаешь все потреблять. Знаете, вот как садишься и начинаешь есть, наворачивать еду, еще одну тарелку, потом такой думаешь, ой, что-то объелся, мне бы поспать. Ну, то есть никакого движения. Нужно просто балансировать всегда и везде в контексте время, место, обстоятельства, осознавать, что ты должен делать в этом контексте, и, ну, быть таким, знаете, гурманом жизни, где не переедать, но лакомиться, быть аскетичным, но при этом позволять себе какие-то деликатесы, которые твои именно деликатесы, находить себе, которые будут с твоим вкусом играть такую игру, что ты будешь загораться. Ну, то есть ты, нужно понимать, что ты деликатесы не почувствуешь, не будучи аскетичным. То есть если ты будешь очень много есть, у тебя все приест, все приест. Ты не будешь не понимать, что это деликатес. Но чтобы почувствовать деликатес, нужно где-то тормознуть с едой. Но это такой грубый пример. Вот, поэтому...
Самое главное — радоваться, опять-таки. Потому что даже духовные учителя говорят, что вы думаете, еду так просто есть? Ее не так просто есть. В каком смысле? С радостью, да? То есть же зачастую люди садятся там в разговоре под телевизор, да, под фон, под музыку. На ходу, они такие ту-ду-ду-ду-дун закинули. А что закинули? Это же вообще стало сутью их, да? То есть это куча энергии, куча, гигантское количество вошло в тебя. То есть мы употребляем безумное количество продуктов, которые привезены со всего мира. Со всего мира. И мы об этом вообще не думаем. То есть там орешек вырос там, масло там отжали, руки прикоснулись такие, чай оттуда-то, травка оттуда-то, картошка... Ну, то есть все это, понимаете? А человек, он что, он тунц-тунц закинул, пошел, даже не поблагодарил всех этих людей, которые все это для него... Ну, я же заплатил за это, да? Ну, то есть не осознанности вообще никакой нет.
Человеку, поэтому... чтобы кокосовый орех съесть в России, сколько нужно приложить усилий к тому, чтобы...
То есть собрать, там, отжать, погрузить, чтобы на самолете прилетело, здесь разгрузить, продать, в магазин... Ну, то есть... И это все люди делали для того, чтобы ты его в итоге съел. Понимаете, все, ореха нет больше, масла нет больше. То есть оно выросло и у тебя. И какое количество всего, да, энергии, которые вот...
А это к чему мы говорим? К тому, что... то есть сейчас я эту логику приведу к тому, где комфортнее всего творчеством заниматься, да? То есть, например, ну еда... Это просто я на самом прямом примере, самом таком элементарном, мы приводим пример. То есть еда – это такое же творчество. Чтобы получить какое-то вдохновение, его можно получить от еды. Но при этом это такой самый базовый уровень нашей жизни. Кушать нужно, например, когда ты хочешь кушать, и когда ты понимаешь, что ты хочешь кушать, осознанность, да? Ты можешь скушать гречку простую, просто с солью, а можешь скушать какой-то там изысканный, просто дорогущий, не знаю, что-то там из эксклюзивное. Надо просто понять, осознать, что именно тебе, именно в этот момент нужно вот это. И ровно столько, ни больше, ни меньше, для того, чтобы что? Получить вдохновение от еды. И чтобы что? Дальше взять его и пойти куда-то дальше распространить. То есть не просто там самому прокайфовать, а чтобы усилить свой кайф, еще больше его, да, пустить в эфир. Вот так же с творчеством. Это такой же деликатес. Вот эта энергия, творчество – это божественная энергия, то есть творческий поток – это очень сильный энергетический, наркотический, вдохновенный поток, который есть в каждом человеке, но не каждый человек его улавливает, потому что забит. И когда ты начинаешь его улавливать, ты понимаешь, что это самое дорогое, что у тебя есть в дне. Это не быт, это что-то вот, что-то особенное. И ты просто так же, как с едой, начинаешь очень внимательно смотреть, при каких условиях он начинает появляться. То есть, получается, ты для него существуешь, а не он для тебя. И ты едешь куда-то, на природу или в город, не для того, чтобы, потому что тебе так комфортнее. Нет, ты едешь, чтобы его найти.
Соприкоснуться,
то есть от противного, понимаете, да, вот с другой стороны мы заходим. И, соответственно, когда ты едешь за ним, через вот эту осознанность, а он у тебя проявится, как бы он сам у тебя проявится. Просто быть очень чутким к тому, что ты ешь, и зачем.
В первую очередь, что если ты обуздал язык, да, то ты обуздал все свои чувства. А обуздал все свои чувства, ну, как бы тебе подчиняется вся Вселенная, да. То есть это очень важный момент. То есть именно с языка, именно с пищи, почему так важно говорят, говорить, говорится, есть освященную пищу, вот, то есть благодарностью, да, понимать, что это как бы не твое, да, что это, ну, как минимум с благодарностью. То есть многие люди не понимают, что такое просто поблагодарить, да, за еду, и не понимают, что такое освященная пища, поэтому это тоже своего уровня, своего рода разные уровни понимания отношения. Но именно с осознания, с обуздания языка начинается вообще все.
И для чего? Чтобы, опять же, правильно было понимание. Не для того, чтобы ввести себя в какие-то религиозные каноны, аскетизм, вот это можно, это нельзя. Нет, для того, чтобы освободить себя, стать свободным для этого потока радости, счастья и любви. Не для чего-то другого, не для того, чтобы себя зажать в рамки. Нет. Это все делается для того, чтобы стать свободным. Просто есть какие-то правила, да, чтобы там вокал был и попадал в ноты, был классно, попадал в ноты. Есть правила, надо там гаммы синхронизироваться с роялькой, да, и вот сонастраиваться с этой ноткой. Здесь так же. И тогда ты будешь свободно петь, там, брать пассажи, как у Ростроповича, пальцы будут бегать. Вот здесь так же с жизнью.
Здорово, такой удивительный этот пример. Быть гурманом жизни — это действительно искусство, так глубоко и осознанно проживать нашу жизнь, видя вот эту тонкую энергию, энергию любви Господа, которая все пронизана. Спасибо, что об этом так подробно рассказали, и об этом принципе, что все начинается с обуздания языка и чувств. Это очень ценно. И еще тогда логично из этого вытекающий вопрос: как войти в этот поток творческого транса? Вот как вы настраиваетесь, например, перед своими концертами? Как вы входите? Потому что или это вообще можно всегда, всю жизнь жить в таком потоке творчества?
Ну, конечно, вот недавно нас тоже об этом спросили, это жизнь. Ну, я вот лично никак не сонастраиваюсь, чтобы выйти на сцену. Иногда мне очень мешает какие-то прилетевшие извне энергии, почему-то я начинаю волноваться, беспокоиться, я понимаю, что, ну, по какому-то ряду причин, я понимаю, что это мешает чему? Быть в таком же состоянии, как ты находишься дома, как ты находишься каждый момент своей жизни, потому что ты ничего другого, кроме как свою жизнь, не хочешь принести и поделиться ей со сцены. А значит, нужно быть в таком же естественном для себя состоянии. Другое вопрос, что тебя постоянно что-то выбивает, как в жизни из этого состояния, так и там, ну, иногда на сцене. Там звук ли не такой, как бы народ как-то вот не так, как ты себе спокойно представляешь. Вот, поэтому сонастраиваться так же, просто быть гурманом, и постоянно идти на этот вкус. То есть наше развитие заключается в том, что мы постоянно повышаем вкус. Мы поели гречки, потом ее посолили, все на еде. Ну, потому что самый простой пример. Потом мы добавили специи и так далее, и так далее. Так развилась целая кулинарная книга. Миллионы рецептов от гречки там до, да, просто хлеба с водой до там каких-то супер звезд Мишлена, да. Вот. Кстати, интересно, что как бы блюда, зачастую, которые получают мишленовскую звезду, они очень аскетичны. Там не больше 8 ингредиентов для того, чтобы каждый вкус открылся.
5 даже.
Или 5, да. В общем, это очень четко подобранные вкусы. И эти блюда там стоят, как, не знаю, как машина. Почему? Потому что это очень такой анализ вот этот гурмана. Поэтому мы, как мы входим в это состояние?
Ну, есть какие-то практики достаточно простые, типа дыхательных, да, пранаямы. Но это чтобы быстро и, как сказать, войти в состояние, ну, то есть успокоиться, да. Да, бывает, что тебя эмоционально что-то заводит, и очень сложно сказать себе «стоп». Понятно, что для этого опять мы переходим к физике, какие-то действительно дыхательные упражнения, они очень-очень-очень помогают тебе войти туда, куда нужно войти.
Опять же, понимаете, тут такой глобальный и очень простой вопрос, что состояние, что такое состояние? Это когда ты свободен, все отбросил, и ты можешь быть проводником, в тебя свободно входит. И ты слышишь и просто вот не мешаешь, да, этому. Это также и в вокале. Для того, чтобы петь, ты просто освобождаешь горло, просто освобождаешь мышечные зажимы все. И все упражнения для того, чтобы расслабить аппарат. Также с инструментами. Ты просто как бы разрабатываешь тело для того, чтобы пропустить через него ноты, музыку, технику, да. Здесь также, то есть...
Осознанность, осознанность расслабления.
Осознанность расслабления, то есть когда все говорят, расслабьтесь, ребята, ну хватит уже напрягаться, расслабьтесь. Для того, чтобы расслабиться, иногда нужно где-то напрячься. То есть, чтобы расслабить тело, нужно и позаниматься телом. Физкультурой, там, спортзалом, там, йогой, то есть... Как вот вы хотите расслабить тело, расслабляйтесь. Для каждого типа тела массажами свое расслабление. И вы просто перетекаете. Мне так представляется жизнь, что ты просто перетекаешь гармонично из одного состояния в другого. То есть утром у тебя медитация, утром у тебя там мантра медитация, то есть состояние ума ты настраиваешь. Дальше у тебя солнышко встало, начинаешь, энергия пошла активнее, ты начинаешь более... энергично работать со своим телом. Дальше вечером можно уже отдавать, начать то, что ты наработал. Но ты постоянно следишь вот это вот за... Хочешь опять же привести пример. За тем, чтобы воздух и вокал у тебя в момент записи протекал свободно и выражал какую-то мысль, которую ты хочешь донести. И ты постоянно центрируешься на потоке воздуха. Например, когда ты записываешь вокал в записи. Вот так же жизнь на более уже широких масштабах. Ты просто постоянно центрируешься на том, чтобы это состояние не уходило. Вот что нужно, чтобы это состояние... Ты его поймал? Чтобы поймать его, надо расслабиться. Надо позволить себе жить. Каждый человек расслабляется индивидуально. Мантра медитация, джава медитация, йога медитация... Музыка – это очень индивидуальный подход, потому что Господь очень индивидуальный. Он не разговаривает с нами на общем для всех языке. И как бы если ты хочешь, а ты не можешь этого не хотеть, прийти к ним, как бы жить свободно. То есть рано или поздно каждого человека как-то ставит перед выбором, что ну, хочется как-то вот уже да, пожить. Вот. И он начинает искать. Это на самом деле мы со стороны, которые чуть-чуть дальше прошли этот путь, я имею в виду мы, не мы, а мы, вы, люди, которые чуть-чуть продвинулись, они могут просто делиться опытом, как это было у нас. У меня был период, когда я активно, значит, друзьям навешивала. Вот ты там должен это. Мне все говорят, тихо. Вот, сейчас я понимаю, что никто ничего не должен. Он это сделает рано или поздно. Он сам найдет этот свой путь. Мы можем просто немножко поделиться опытом. Конечно, есть какие-то правила, но эти правила для одного такие, для другого такие. Мы просто можем поделиться опытом. Ничего навесить мы не можем.
Можно самую главную аналогию привести с флейтой, да, то есть это такой божественный инструмент. То есть у него в чем принцип? То есть что он достаточно ровный и, в принципе, жесткая, да, такая конструкция, тверденький. То есть он не мягкий, он тверденький. Он же, что, он полый, да, то есть у него все чисто внутри, да, ничем не забито, не это самое. Несколько дырочек, которые каждая за свою высоту, да?
Ноты
показывает. И то верное количество дыхания, которое ты в него запускаешь. Да, то есть мы это, по большому счету, флейты, которые должны быть жёстенькими, да, твёрдыми, из хорошего материала. То есть для этого нужна йога, правильно? Вот. Должны быть чистыми, очищенными, да, то есть это дыхательные практики, питание, ну, то есть мы как бы все наши энергетические и ментальные каналы должны быть максимально очищенными, да. У нас несколько чакр, да, нот, которые проявляют, каждая звучит на определенном потоке, да.
На определенной чистоте. Высокой.
Да, то есть они все звучат, но просто каждая как бы при гармоничном взаимоотношении нот получается красивая мелодия, да. И что мы должны делать? Направлять не меньше, не сильнее.
Дыхание. Не перефорсируй. Потому что если ты перефорсируешь дыхание, ты возьмешь ноту чуть выше, она не будет чистой. Да. И ты, играя на флейте, ты только сконцентрирован на том, чтобы дыхание свое пускать ровно на ту ноту, который диктует мелодию.
Да, и оно, чтобы не дрожало, да, было ровным, то есть плавным, красивым. Вот и все, вот как бы и вся философия.
Очень красивая аналогия, действительно, позволить, получается, быть инструментом Бога, инструментом этой любви, позволить через себя звучать этой красивой мелодии, не искажать ее, не зажиматься. Очень красиво. Мне очень понравилось, особенно я сама играю на флейте, поэтому для меня это восторг. Спасибо большое. И ценно, что вы делитесь опытом, потому что наш эфир получился такой не столько даже про музыку, не столько про вашу группу. Вы передали столько ценных вещей, столько опыта, столько осознания, глубины. И это очень интересно, очень было важно для меня лично и, думаю, для наших слушателей. Мы пока не завершаем. У меня еще есть вопрос про будущее, про ваш готовящийся альбом. Что это будет, когда он выйдет, когда нам ждать его?
Но это будет русский альбом. Как я уже говорила, что мы не различаем смысла, русский это или мантры, потому что вопрос поэзии. Если ты поэзии и смысла, в любой язык можно вложить музыкальность, смысл и красоту. И для нас также важно и мантра альбом, и русский. Это будет русский альбом. Сингл с него, я не знаю, это будет альбом или как бы мы сейчас вот прям вот сейчас мы находимся в процессе понимания, это будет альбом или два мини-альбома или несколько синглов. Первый сингл полетит вот буквально на днях, как бы сам EP выйдет тоже на днях.
Где они были написаны, что это за песня?
Ну что это об этом? Все об этом лучше всегда это слушать вживую. Но это такие песни...
Это из наших путешествий. Каждая песня — это история из наших путешествий. Очень сильные эмоциональные переживания.
Это история... Каждая история — это вдохновение местом, человеком, душой, прожитые какие-то опыты там. Ну, то есть это, мне кажется, как у всех русских музыкантов. Песни всегда написаны либо место, время, обстоятельства и люди. Это будет русский альбом. Будет он называться «Рискуй бережно». Первый сингл будет называться просто «Около». Ну, то есть это все про вкус и про состояние.
Здорово. На самом деле я чувствую в этом большую щедрость вашего сердца, что вы, в принципе, готовы так открыто делиться тем, что вас самих захватывает, вашим опытом духовным, вашим опытом от соприкосновения с людьми и местами. И это очень ценно. И в конце нашего эфира, вот сейчас время у нас подходит к концу, я бы хотела вас попросить пожелать что-то нашим слушателям вот от сердца, что бы вы хотели передать, какой бы посыл и эмоцию тем людям, которые нас сейчас слушают, вдохновить, может быть, на что-то.
Самое главное, вот о чем я сегодня говорил, это все делать с максимальной радостью. Все. То есть в этом действительно есть смысл. Искать красоту, да, вот это, понимаете, вот идете по улице, вот что-то. Вот все, день состоялся. На самом деле все случилось. Или в беседе, вот как сейчас с вами мы общаемся, да, то есть вот есть вот эта вот радость какого-то, вот у вас блик такой очень красивый. Мне вчера сказали, что радуга – это как бы отображение божественной как бы энергии на планете. То есть когда, почему так красиво видеть, благоприятно видеть радугу? Потому что это цвет счастья, ну, возможно, это цвет Шримати Радхарани, я уж не знаю. И вот у вас блик такой красивый за спиной. Вот. Поэтому именно радость, все делать с радостью и в поисках красоты, в поисках вот этого, ну, блаженства, да? Каждый день должен приходить, ну, стараться, по крайней мере.
Не думать о том, что... Ну, во-первых, расслабиться, позволить себе жить и быть счастливыми, отбросить все материальные, исторические, политические, психологические, родовые обусловленности, не думать, что жизнь – это что-то такое, не подходить с гиперответственностью, потому что все заложено в радости и в счастье. Все, что должно прийти сложного, оно и так придет. Не надо думать об этом. Надо думать только о состоянии радости и счастья, потому что это единственное, естественное ваше состояние. Что вас будет вести к этому состоянию, неважно. Потому что даже какие-то вещи, которые вы проходите на низких вибрациях, которые вам дают радость, они просто, значит, просто кармически должен пройти человек какие-то низкочастотные опыты в жизни. Главное — получить радость, потому что в итоге зафиксируется радость. Если эта низкочастотка начинает уже как бы вас разрушать, значит, это начинается разрушение. Разрушение, оно всегда, опять же, выход просто на новый уровень. Это все это нормально. И как бы и надо понимать, что все это нормально, это просто жизнь. Будьте счастливы, радостны и идите вот на это, как пчелка на мед.
Да, даже вот про аскезы говорится, да, что аскезы очень полезная вещь, но если ты там совершаешь аскезу и такой, тебе тяжело, мучительно, сложно, такой,
да, а как, ты давишь себя,
да когда же это закончится, я как это... Никакого смысла в аскезе нет. Никакого. Это лучше прекратить, потому что эффект будет... А если ты делаешь это и думаешь, блин, кайфово.
О, вот. Я сегодня денечек на водичке.
Да. Какое у меня чистое состояние. Как я себя классно чувствую. И действительно, и ты получаешь безумное количество позитивных плодов от этой аскезы. Но если ты мучаешься, поэтому в любом действии, как бы, чтобы было вот это вот состояние. Мы не говорим о том, что надо по кайфу жить. Там, да? Ты, надо жить по кайфу, ну, конечно, с разумом, да, то есть понимая, как правильно применять.
Но разум, он приложится путем опыта, потому что разум развивается только, опять же, на мужской энергии, то есть кто-то живет по кайфу, а кто-то получает, как бы, опять же, кто-то получает от этого, как бы, мы от эгоизма не денемся никуда, пока мы в материальном теле, в материальном мире. Просто он у нас будет высвечиваться гранями посредством нашего жизненного опыта все более чистыми и чистыми. Потому что я уверяю вас, любой среднестатистический человек, который живет обыкновенной жизнью, ест мясо, там, ходит в рестораны, проводит выходные, как-то отрываясь, рано или поздно этот кредит будет исчерпан. Рано или поздно даже этим людям нужно будет повысить свой уровень удовольствия. Чтобы повысить свой уровень удовольствия, так вожделение работает. И это тоже нормально, потому что как бы вожделение на высоких аккордах нам дает... вожделение на низких аккордах, на высоких – это желание. Желание просто развиваться. И как бы человек, который там, на выходных отрывается по полной, рано или поздно поймет, что он не может больше. Не может, а все равно счастливым хочется быть. И он начнет естественным образом искать дальнейшие пути развития. Все идет своим чередом. Просто расслабься.
Спасибо большое. На самом деле, такой был эфир вдохновения, эфир очищения. Спасибо вам большое, Кира и Вадим, что были с нами, что поделились, что открыли свои сердца. Это очень удивительно и очень ценно. Успехов вам в том, чтобы быть проводниками вот этого света, любви. Спасибо, что вы ими остаетесь. И я думаю, может быть, мы встретимся еще в эфире Видорадио, поэтому не прощаюсь и говорю до новых встреч.
Спасибо большое. Счастливо. Всего доброго.
До свидания.